Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
В светлой студии «Светлого радио» о любви и страхе сегодня в рамках семейного часа рассуждает ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Девушка, не знающая страха, но знающая только любовь. И сегодня мы... Правда, я тебя очень хорошо знаю. И сегодня мы обсуждаем книгу «Страх возводит стены, любовь строит мосты» с ее автором, великолепным собеседником, диаконом Ильей Кокиным. Еще раз добрый вечер, отец Илья.
Добрый вечер.
А можно, если позволите, немного такого рефрена, мне бы хотелось вернуться к тем трем вариантам, которые Саша озвучил в конце предыдущей части нашего разговора. Психолог Михаил Литвак говорил о том, что он проводил опрос, какое из объяснений в любви понравится женщине больше всего. И три варианта ответа: «Я без тебя жить не могу», «Я тебя никогда не обижу» и «Давай вместе тянуть лямку жизни». Помню, как я читала эту статью, она довольно такая, пользующаяся спросом в интернете.
Это одна из тех
статей,
которые ВКонтакте молодые девчонки друг другу отправляют, чтобы разобраться, где ж найти своего мужчину.
И я задала себе вопрос и поняла, что из этих трех вариантов ответов я бы, пожалуй, не выбрала ничего. Там подразумевается, что правильный ответ – это «давай вместе тянуть лямку жизни». Ну, то есть это когда два человека готовы впрячься, да, и пахать. По сути, может быть, это и правильно. Но мне кажется, что, знаете, вот это...
В этом тоже нет любви?
А, нет, дело не в этом. А, мы все помним мультик про капитана Врунгеля. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как мы обозначаем для себя, что мы делаем в отношениях, то мы в итоге и получаем. И мне кажется, что если мы вот эту нашу совместную жизнь называем словами «тянуть лямку жизни», то мы в итоге и тянем всю жизнь лямку, и выпахиваемся, и я не знаю, а где же тогда место для радости?
Ну, на самом деле, это такое традиционное понимание, потому что слово «супруги» буквально означают...
В одной упряжке.
Да, да, два вала, там, не знаю, или две лошади, которые в одной упряжке, да. Вот, то есть это такое именно традиционное понимание брака. Вот это есть какая-то тяжелая ноша, которую надо вот через жизнь... так вот протянуть.
Вы знаете, я, может быть, до конца. Исключительно наивная гражданка, которая где-то витает в облаках, но я для себя это определяю иначе. Мне кажется, что когда два человека вместе, когда они осознанно, да, создали семью, и когда они пытаются каким-то образом и себя, и человека рядом, мужа или жену, максимально понять, раскрыть, то я для себя это определяю по-другому. Это мы пытаемся вместе, друг за другом, расти, вот куда-то за Христом. Во всяком случае, пытаемся. И для меня вот это гораздо важнее, чем тянуть лямку жизни. Тянуть лямку жизни – это потом приложится. Так же, как и радость, она тоже к этому приложится. Но если фокус внимания на лямке жизни, то мы в итоге и получим лямку жизни.
Ну, собственно, и Христос говорит: «Иго мое благо и бремя мое легко». Христос тоже говорит: надо тянуть лямку, но если вы будете это делать с моей помощью...
Но там есть еще благо.
Да.
И легко, да. И еще там есть «всегда радуйтесь», понимаете? Да, да, да. То есть это включает в себя очень много, это целый спектр чувств очень глубоких, которые есть в жизни человека. Там не только лямка жизни. Я поэтому так, знаете, слегка возмутилась, когда это прочитала. Думаю, ну как же так? Это же слишком сильно сузить все то, что есть в семейной жизни. Разве нет?
Ну, конечно, конечно. И так вот давайте вспомним, не знаю, вот поколение наших родителей. Очень часто можно было от них услышать вот объяснение того, что такое брак. Это вот, да, это вот такая лямка, да, я должна наготовить еду на всю семью, вот я работаю на двух работах. Это вот люди брали на себя крест. У людей за вот этим представлением о таком крестоношении не было никакого представления о воскресении потом, да, и вознесении. Да, то есть вот он был предел, который люди сами для себя полагали. Это печально, это печально.
Я помню разговор с моей тетей, царство ей небесное, очень много вынесшая в жизни женщина, мудрая, невероятно добрая, ее обожали все. Как она мне однажды сказала, как надо выбирать спутника жизни. Она говорит: не пьет, не бьет, и хорошо, иди замуж. И я тогда подумала, видимо, это вот разница поколений, может быть, потому что разница мировоззрения очень существенная для меня. Мне мало этого. Не пьет, не пьет, это естественно.
Ну, потом сам запьешь просто через какое-то время.
Гораздо важнее, чтобы. То есть важно, чтобы было еще много всего. Вот каких-то вещей, которые для меня кажутся очень важными. И вот то, о чем я сказала, чтобы мы шли как-то, смотрели в одну сторону. Но, видимо, ну вот, наверное, вот это и есть лямка жизни, когда не пьет, не бьет. Но это же про другое. Это разве про любовь?
Это совершенное вырождение идеи брака, идеала брака. В нашем обществе, да? Это...
Вы считаете, она выродилась?
Она выродилась раньше. Она выродилась раньше. Ну, вы же понимаете, да, что там, там какое-то время назад, там лет 150-200, люди не по любви шли замуж. Родители договаривались между собой.
А жили по любви, скажите, на ваш взгляд?
Кому-то удавалось. Кому-то удавалось построить настоящий такой вот брак и из таких вот исходя предпосылок. Но я думаю, что очень многие жили несчастно в браке. Большинство, я думаю, жили несчастно.
Не так...
И вот это вот представление о том, что не пьет, не бьет и достаточно, это вот с тех времен. Это не в советские годы вот этот идеал сформировался. Вот. Библия очень интересную, загадочную такую вот нам бросает фразу при разговоре о начале брака, да, когда женщина только была сотворена, Господь говорит, сотворим для Адама помощницу в русском переводе соответствующую ему, да, то есть вот нужен человек, который будет соответствовать Адаму. А в оригинале Библии стоит слово, немножко неуместное в этом контексте, помощницу против него. И вот очень интересно рассуждение разных толкователей, почему здесь такое вот неуместное слово употребляется, почему против. Вот мне одно такое вот любопытное встретилось объяснение, что ну, это как противовес у строительного крана, да, вот если кран будет стоять без груза, без противовеса, да, вот он быстро упадет. А вот супруги – это вот такие вот две опорные точки в семье. Вот, но я хочу рассказать тоже про один опыт, который пережил, он тоже в этой книге описан. Не знаю, слышали вы или нет про плейбэк-театр? Это такой современный экспериментальный театр, и как-то раз я услышал о нем, толком не знал, что это такое, но вот у меня было свободное время, мы с другом оказались недалеко от места, где проходил спектакль, мы решили вот зайти. Купили билеты, сели, зал, сцена, выходит... ведущий, да, вот на этом спектакле есть ведущий, причем он не на сцене, он выходит в зал и начинает диалог с залом, что-то рассказывает о себе, какие-то вопросы задает, ну, так зал потихонечку раскачивается. Потом выходят актеры, причем потом я уже там, когда читал про это направление, ну, в основном это люди с психологическим образованием, есть определенный канон, это 4 актера, они в черном, вот, и аккомпаниатор. В чем заключается суть этого спектакля, если можно его так назвать? Люди из зала рассказывают о каких-то историях из своей жизни, которые вот или недавно произошли, или вот какое-то событие, которое их лично и эмоционально очень сильно зацепило. А актеры через ассоциации, через какие-то аналогии вот эту историю проигрывают. И вот весь спектакль так вот построен.
Психодрама такая.
Да, они показывают одну историю, потом встает следующий человек, рассказывает свою историю, они это снова показывают. И вот первый раз, когда я был на таком спектакле, у меня сложилось устойчивое ощущение, что вот мы с другом купили билеты, а вот все эти люди, они тоже часть труппы, они между собой договорились, потому что это настолько потрясающе было с точки зрения драматургии выстроено. Где-то было безумно смешно, где-то было до слез трогательно. То есть это очень сильное впечатление. И вот, ну, первый раз я просто посмотрел. Второй раз я решился рассказать свою историю. И мне ее вернули, вот, собственно, плейбэк, да, мне ее показали со стороны, и... Ну, мне полегчало, да, я был обижен на своего друга, на своего однокашника, который со мной как-то очень странно поступил в тот момент, вот, и мне получилось как-то вот это проработать. Так вот, я к чему это все говорю? Что такое помощница против? Это вот такой плейбэк, это такое зеркало, которое тебя отражает, ты отражаешь своего спутника, и вы вместе растете и развиваетесь, вы вместе переживаете вот эти вот этапы становления духовного.
Но если в тебе есть рост, то, конечно, оно будет отражать рост, а если в тебе страх, она будет возвращать тебе страх. Если в тебе равнодушие, будет возвращено тебе равнодушие.
Ну, если у тебя есть способность критически воспринимать,
что даёшь,
что то ты получаешь, да, объективный ответ. То же самое можно и про детей сказать. Вот мы там ругаем детей, там, так сказать, кричим на них, но по-хорошему мы в них не любим именно то, что видим в себе. Вот они тоже такие зеркала для нас. Они, Господь все делает, создает все необходимые условия для нашего роста, для нашего выздоровления душевного.
Продолжая говорить о семейных отношениях в свете вашей книги о страхе и любви, и вообще в свете страха и любви, хочу обратить ваше внимание, наверное, вам это в голову не приходило. Книга разделена на две части, и знаете, чего в ней больше? Страха. По страницам.
Ага.
Действительно ли страха в нашей жизни, если смотреть объективно, а в первую очередь в вопросах отношений, вы же часто общаетесь с прихожанами, имеете какую-то статистику вашу персональную, страха действительно больше, чем любви? Страниц на 30.
Это странно, потому что вот я помню, когда был еще авторский текст, я вот для себя отметил, что примерно одинаково. Там, может быть, вот по моим представлениям, там, может быть, странички на 3-4 было расхождение. Ладно,
может быть,
посчитаю.
За счет иллюстрации. Кстати, в книге же иллюстрации есть,
да.
Довольно забавные. Наверное, то, что связано со страхом, иллюстрировать легче и получается богаче, чем то, что связано с отношениями в любви.
Да, причем, кстати, иллюстрации дело 16-летняя девушка.
Серьезно?
Да, да, да. То есть это вот, собственно, один из тех людей, кому адресована книга, что вдвойне ценно. Больше ли страха в наших отношениях, чем любви? У нас, наверное, больше поводов для страха, вот мне кажется. Потому что по-настоящему любить можно Бога, да, там, не знаю...
Любовь
там,
не требует поводов.
Жену, да, как детей. Вот, у нас, к сожалению, не так много поводов для проявления любви, а поводов для проявления страха у нас, к сожалению, больше. Может быть, в этом причина. Вот, но я так вот для себя вопрос не ставил.
Как вы верно заметили в своей книге, Пауль Тилих определил 4 ключевых страха в жизни человека. Страх потери свободы, страх одиночества, страх потери смысла жизни и, наконец, 4-й... ключевой, наверное, страх – страх смерти. И вот мы проанализировали с Аллой Сергеевной и сделали для себя вывод, что первые 3 страха – потери свободы, одиночества и потери смысла жизни – напрямую и, наверное, в первую очередь связаны с вопросом отношений. Они не вступают, то есть люди часто не вступают в серьезные отношения, страшась потерять свободу, а вступив в отношения, они... В баре в пятницу вечером показывают кольцо на безымянный палец, говорит: «Ах, душа моя, я не свободен, я более не свободен». А другие обрекают себя на нездоровые отношения, страшась одиночества, выходя замуж за человека совершенно неподходящего. Но боясь остаться одной с 4 кошками в 55... А спустя какой-то...
Боясь быть сильной и независимой.
Да, ну, это да, говоря иначе. А спустя какое-то время на одной кухне могут оказаться двое, потерявшие всякий смысл в жизни. Что любопытно, не так давно общался с хорошим очень психологом, моим большим другом, с социологом, имеющим на руках какую-то статистику, он проводил ее для себя со своими коллегами. И он задал мне любопытный вопрос, говорит: «Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот по твоим умозаключениям, какой процент москвичей, спускающихся утром в московский метрополитен, едет на нелюбимую работу?» Я говорю: «Ну, наверное, много. Ты не представляешь себе, сколько. Более там 60%. Я говорю: «Невероятно». Он говорит: «Так это еще нормально. А вот скажи мне, какой процент москвичей, спускающихся вечером в московский метрополитен, едет домой к нелюбимому человеку? Вот так. На чистоту. Не вот там спросишь: Вася, а ты жену любишь?» «Да, ну, люблю». «А вот действительно, к нелюбимому человеку еще больше». более 70%.
По-моему, Юрий Никулин дал гениальное определение, что такое счастье. Счастье – это когда ты утром идешь с удовольствием на работу, а вечером с удовольствием возвращаешься домой.
Это и есть и счастье, и любовь. Так вот, получается, только четвертый страх – страх смерти, персональный, не связан с отношениями.
Нет, я думаю, четвертый страх тоже связан с отношениями. Есть же такая расхожая фраза, что люди вступают в брак, пока смерть не разлучит их. И вот, опять же, в книге эта мысль тоже встречается, что, к сожалению, чаще всего мы расстаемся после того, как умирает сама любовь. Смерть любви может разлучить двух людей, чаще всего так происходит. Так что смерть как разрушение, это тоже, как боязнь разрушения, боязнь распада, это тоже имеет отношение к тому, что мы пытаемся построить с другим человеком.
Скажите, а если верно утверждение, что там, где страх, места нет любви, наверное, верно и обратное? Собственно, то, о чем говорит апостол и евангелист Иоанн Богослов в своем первом послании, когда он говорит, что, в общем-то, ну, любовь, по сути, она побеждает страх. Каким образом здесь можно, ну, воспользоваться этой подсказкой, этой помощью, которую дает Господь Бог? Если Бог есть любовь, значит ли это, что, обратившись туда, у нас у всех разные отношения с Господом Богом, все, люди очень разные, отношения у нас разные, но в той мере, в которой эти отношения выстроены, может быть, для кого-то это вообще, знаете, там на уровне, ну да, я понимаю, что там что-то есть, но мы же даже, исходя из этого, можем вот куда-то туда, в какое-то абстрактное туда обратиться. Дальше там могут быть какие-то открытия, наверное, да, последовать за этим. Главное, хоть какой-то первый шаг сделать. Ведь Господь же, Господь человека не кидает. И даже в этом состоянии страха мы все равно можем получить какую-то помощь. Вот как это может произойти? Как это работает?
Мне кажется, вот эта вот фраза о том, что любовь изгоняет страх, применительно к отношениям, может быть еще так понята. Дело в том, что страх предполагает недоверие. Да? Когда мы боимся, мы всегда ожидаем какого-то подвоха. Любовь предполагает доверие. Да? И когда вот человек проникается к другому человеку доверием, то любовь расширяет свои полномочия, да, страх уходит. Я привожу в книге такой образ, к чему сводится, как мне кажется, задача христианского брака, и в чем христианский религиозный подход отличается от того подхода, который нам может, скажем, предложить психотерапевт в рамках семейной терапии. Вот представьте себе двухкомнатную квартиру, живет в ней муж и жена. Психотерапия говорит, что если тебе некомфортно, если там у вас назревает конфликтная ситуация, уйди в свою комнату, да, не позволяй конфликту разрастаться, да, то есть всегда имей свое пространство, свою зону комфорта. К чему призывает христианский брак? Если вы живете в двушке, вы должны день за днем, год за годом стену между вот этими комнатами разбирать. Вот каждый кирпичик в этой стене – это ваша какая-то вредная привычка, которая раздражает вашего супруга, какие-то ваши недостатки, вот ваше нежелание идти на контакт. Все-все-все это должно по кирпичику быть разобрано, и тогда возникнет единое пространство брака, тогда двое станут одной плотью. Вот, собственно, вот в чем идеал брака, мне кажется.
Семейный час на радио «Вера».
В светлой студии Светлого радио мы продолжаем разговор о страхе и любви с автором книги «Страх возводит стены, любовь строит мосты» диаконом Ильей Кокиным, в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И говоря о страхах, как об ограничителях, и любви, которая делает человека свободным, давайте порассуждаем вот о чем. Семья. Вот в чем семья ограничивает человека, и что она ему дает? Вот лично у вас какие возможности открылись через семью? Давайте о личном опыте.
Ну, наверное, ограничивает в плане времени, которое ты можешь уделить себе и каким-то своим проектам, своим интересам. Да, тебе постоянно приходится...
Часто приходится жертвовать.
Да, приходится жертвовать, потому что, ну, есть дети, да, там, которые то болеют, то еще что-то, когда маленькие, там, совершенно другое соотношение времени, которое ты тратишь на себя и на семью. Что касается того, что семья в итоге дает, Ну так, когда ты чем-то жертвуешь, да, ты в себе что-то очень важное раскрываешь. Тот потенциал, которого ты не знал о себе, когда ты ходил в детский сад, ходил в школу, потому что тогда все более-менее там вокруг тебя крутилось. А тут ты понимаешь, что когда ты отдаешь, ты и получаешь. Это удивительное открытие, которое из книжек человек, я думаю, не может адекватно как-то оценить. Вот, только когда ты это на собственном опыте проживаешь. Я помню в прошлый раз, когда мы в этой студии обсуждали книгу «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа», вы просили привести какой-то пример, и мы разбирали притчу о 10 девах. И 5 мудрых и 5 неразумных, да, и вот я предложил толкование, которое я в этой книге предлагаю ученикам, что почему мудрые девы не поделились елеем, почему они не поступили по-христиански, да, потому что, ну, христианин должен в ущерб себе и своим интересам отдать ближнему то, что нужно. Почему они послали к тем, кто на рынке продает масло? Потому что... как вот мне показалось правильным будет объяснить это, елей – это добродетель любви. Ее нельзя просто подарить, ее надо купить, для этого надо отдать что-то свое. Ты не получишь это масло, пока не оторвешь от себя что-то важное и ценное для себя. Вот, вот это очень важный, это бесценный опыт, который дает семья.
Так, а почему семья делает свободным человека? Вот этот вопрос, на который мы вчера пытались рассуждать, Олечка меня спросила, я пытался найти ответ, то есть внутренний ответ как бы есть, а сформулировать я его не смог. Я думаю, вот завтра обязательно задам этот вопрос отцу Илье.
Я думаю, многие из наших слушателей наблюдали такую картину, когда жена... пилит мужа, он с ней соглашается, конечно, как ты скажешь. И вот когда это длится годами, человек становится совершенно, вот превращается в такое безвольное существо, такого зомби. Вот, конечно, в таком случае мы не можем говорить о том, что семья освобождает. Но когда люди по очереди отстаивают свои интересы и учатся договариваться, учатся искать компромиссы, учатся находить какие-то решения, которые... выгодны всем в семье, да, это очень интересный творческий процесс, потому что если все будет по-моему, то здесь никакого творчества нет, да, то есть я всех подмял, всех подчинил, все меня обслуживают, да, когда мы ищем вот эти вот, когда лучше поступить так, а в другом случае лучше поступить так, то ну, мы приобретаем очень важные навыки, которые во-первых, высвобождают тот потенциал, который заложен в человеке изначально, а во-вторых, это делает нас свободными и в большом мире, да, то есть семья – это такой малый мир, да, и вот те навыки, которые мы приобрели в семье, они, конечно, нам пригодятся и на работе, и в общении с друзьями, и в общении с Богом.
Как человек, глубоко погрузившийся в этот вопрос, скажите, у вас есть, может быть, вы сформулировали для себя простой, понятный и легко который можно использовать в жизни, способ определить, чего больше в отношениях. Вот нас сейчас слушают очень многие. И они тоже хотят попробовать провести какой-то анализ своих отношений. Чего больше в их отношениях? Любви или страха? Есть ли какая-то лакмусовая бумажка, какой-то простой эксперимент, который покажет, ага, вот здесь страха гораздо больше, чем надо?
Или какой-то вопрос, может быть, который можно себе задать? И
контрольный вопрос.
Да. Контрольный вопрос. Ответ на него будет своего рода диагностикой какой-то.
Простые пути и простые способы. Вот мы сейчас к вам обращаемся. За простым способом определить.
А может, такого способа нет, кстати.
Состояние в семье. А я почему-то уверен, что есть.
Да?
Ну, вы знаете, это как в детективе. Обычно подсказка дается где-то в начале книги, и потом, когда следователь говорит, а вот же, вот помните, такая была деталь, мы на нее не обратили внимания.
Ага, никто не заметил серьгу, как Шерлок Холмс говорит, да?
Да, да. Мне кажется, этот рецепт уже прозвучал. Вы с удовольствием возвращаетесь вечером домой в семью?
Угу.
Или нет, да? Вы скучаете по этим людям? Мне кажется, вот самый простой способ определить, все ли в порядке в датском королевстве.
Следующий вопрос, который вытекает из этого, а если человек, ответив себе честно на эти вопросы, понимает, нет, и нет. Что делать? Можно ли с помощью вот этого источника любви, который мы называем Господь Бог, каким-то образом отношения, ну, восстановить таким образом, чтобы хотелось домой и чувствовать, что, знаете как, я помню, мы когда снимали одну из программ наших на телеканале «Спас», вот и «Будут двое», да, про семью и семейные отношения, про красоту вот этих отношений. Один из наших героев, Владимир Хотиненко, он сказал, знаете, я вот полдня без своей жены провел в институте, там, где он преподает, во ВГИКе, и говорит, и я полдня о ней думал. И вот я, когда это услышала, думаю, а ведь это же, это запредельно круто, когда люди утром ушли каждый по своим делам, и вот он на работе, и он полдня думает о своей жене. Вот, пишет ей там какие-то сообщения, что-то еще, при том, что у него там какие-то дела очень важные вообще-то. Там он экзамены принимает, что-то еще, да. И он вместе с тем, без ущерба, естественно, для работы, он думает, да, потому что она все время где-то рефреном присутствует в его жизни, вот этот образ. Возможно ли это? Вот можно ли как-то возродить что-то такое в себе, чтобы к этому прийти?
Ну, на вопрос, возможно ли это, вы сами ответили, да, вот, вот пример, который вы сейчас привели. Что с этим делать?
Ну, люди, там люди очень долго к этому шли, понимаете?
Ну, так это не просто дается. А да. То, что просто дается, оно и не ценится. У меня тоже был такой вот в жизни пример, который меня, ну, так, по-хорошему, так вот потряс и удивил. Я служил тогда еще в другом храме, храм был большой, и каждое воскресенье, каждый праздник была ранняя литургия и поздняя. Вот, я был вторым диаконом, поэтому я всегда служил ранее. Она начиналась с 7 утра, то есть прийти, встать надо, понятно, было еще раньше. Вот, и мне на утро нужно было служить с одним священником, который был уже, ну, в таких зрелых летах. И вот мы уходим со службы, и он говорит, ой, сейчас я приду домой, а у него, по-моему, 5 детей тогда было, там какие-то из них были совсем маленькие еще, говорит, сейчас на мне будут прыгать дети, естественно, лягу спать я поздно, вставать мне придется там часов в 5 утра, я не высплюсь, буду завтра весь разбитый. Храм большой, есть при храме помещение, у каждого священнослужителя есть комната. Я говорю, батюшка, в чем же проблема? Переночуете здесь, пораньше ляжете, утром встанете свеженький, бодренький. Вот. Я вот так вот перед ранней делаю. Он так посерьезнел, говорит, нет, нет, я не могу семью бросить вот так вот на ночь, потому что если, когда я ночую здесь, на следующий день приходишь, их надо снова собирать. Они вот за вот эти там полдня, что они меня не видели, они все как бы вот как оркестр с расстроенными инструментами, их надо заново настраивать, чтобы была единая семья. Вот, меня этот тогда ответ так очень потряс, я вот так вот глубоко и серьезно к этому вопросу не относился. Что делать в такой ситуации, когда не хочется возвращаться домой? Ну, здесь я вспомню вот те три признания в любви, о которых вы говорили. Надо серьезно поговорить с супругой или супругом и сказать, знаешь, ты помнишь, как я был в тебя влюблен, я жить без тебя не мог, я свято придерживаюсь правила не обижать тебя, но мне с тобой плохо, сейчас я могу без тебя жить. Вот я готов проделать путь, я готов тянуть лямку, я готов работать над отношениями, чтобы это исправить. Я не хочу с тобой расставаться. Ты готова работать вместе? Ты готова пройти этот путь?
Ох, опасная дорога, отец Илья. Вот я так могу представить себе, это разве может порадовать твою жену, если ты скажешь такие слова?
Я думаю, что когда уже дошло до такой стадии, я думаю, это чувствуется. Это для этого важно. Не нужны слова, да? Это чувствуется вот как на невербальном уровне это все.
Для женщины очень важно, когда она слышит: «Я хочу быть с тобой».
Да.
То есть вопреки всем тем сложностям, которые возникают, если мы слышим, что «я все-таки я хочу быть с тобой», давай попытаемся что-то вместе для этого сделать.
Но это тот камень, на которых надо строить отношения. То есть надо вот весь этот песок лицемерия убрать и сказать, вот честно, вот так. Вот честно так. Я не хочу уходить. Я хочу, чтобы наша семья, ну, вот, засияла новыми красками. Наши отношения, наша любовь.
И
я верю в нашу семью.
Я так понимаю, следующей темой нашей программы «Семейный час» может стать смелость. Потому что без какой-то смелости, без какой-то веры, такой твердой, может быть, даже мужской, я ее назову, Наверное, трудно решиться взять и разобрать по кирпичику стены, которые возводят страх, и из этих кирпичиков постепенно, понятное дело, не сразу, построить мосты, которые строят любовь.
Ну, здесь в аннотации даже, я благодарен очень за это редактору, написано «это смелая книга».
Это смелая книга.
Вот, потому что действительно вопросы непростые.
Есть, знаете, еще одно такое базовое чувство, которое помогает страх вытеснять. Что заставляет маленького ребенка, который может там, ну, не знаю, допустим, он боится темноты, но что его заставляет дотянуться до какой-то игрушки, которая там в темноте лежит? Интерес. Вот точно так же, да, интерес как движущая сила прогресса, интерес как то, что, может быть, даже на уровне каких-то животных инстинктов заставит зайца вылезти из норы, чтобы там вот что-то такое сделать. Это интерес, это очень важная, как мне кажется, движущая сила, которая есть внутри нас. И если мы интерес друг к другу каким-то образом пытаемся сохранять, поддерживать, а для этого что-то, ну, я не знаю, вглядываться внимательно в человека, который рядом, да, пытаться что-то в нем новое открыть, что-то разглядеть. И вот из этого рождается интерес к другому, да, из какого-то его мнения парадоксального, может быть, из какой-то парадоксальной установки, которая есть в его голове. Это тоже, мне кажется, очень помогает вот эти самые стены по кирпичикам разбирать.
Я думаю, что интерес, любопытство – это тоже проявление этого вожделевательного начала, то есть одно из проявлений любви.
Дорогие друзья, слушатели радио «Вера», я очень надеюсь, что вы обязательно найдете книгу диакона Ильи Кокина «Страх возводит стены, любовь строит мосты». Она помогает, во-первых, вашим детям начать строить свою жизнь, свои отношения на твердом камне, а не на том песке, о котором мы сейчас говорили. А во-вторых, я нисколько в этом не сомневаюсь, вне зависимости от вашего опыта, вне зависимости от вашего возраста, того, что вы уже прожили, она даст вам ответы на какие-то очень важные вопросы. За что я благодарю нашего гостя, кандидата богословия, кандидата культурологии, члена Союза писателей, диакона Илью Кокина. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам.
Естественно, спасибо. Мы не успели задать все вопросы, которые хотели, и заранее приглашаем вас в эту студию Светлого радио еще раз. Этот час с вами провела ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».